Глава 19. Оружие. После первого успешного захвата электрона исследования понеслись вперед по новому пути. Продвижение было гладким, результаты следовали один за другим. Это было все равно, что кататься на американских горках. После того, как я выдвинул гипотезу возбуждения шаровых молний, один Кьи с помощью теории описал существование макроэлектронов, ведущую роль сыграл технический гений Линь Юнь. Естественно, следующим шагом стал сбор макроэлектронов. Для теоретических расчетов профессору Дингу много электронов не требовалось, но вот для разработки нового оружия нашему центру они были нужны в огромных количествах. Задача эта была сложной, поскольку первоначальный способ ловли шаровой молнии с помощью электрической дуги был крайне опасен и едва ли мог использоваться в дальнейшем. Наши специалисты предлагали самые различные решения, из которых наибольший интерес вызвал летательный аппарат с дистанционным управлением. Однако, хотя это и решало проблему безопасности, для накопления большого количества макроэлектронов подобный метод был малоэффективным и дорогостоящим. Поэтому Линь Юнь предложила напрямую обнаруживать невозбужденные макроэлектроны, рассудив, что раз вблизи они видны невооруженным глазом, чувствительные оптические приборы смогут увидеть их на расстоянии. Линь Юнь разработала оптическую систему обнаружения, способную находить в атмосфере прозрачные объекты, преломляющие свет. Система состояла из двух лазеров, сканирующих пространство перпендикулярно друг другу, а на Земле располагалось высокоточное устройство распознавания изображений, превращавшее отраженные лучи лазера в трехмерный образ. На подобном принципе основана работа объемного сканера. На какое-то время наш центр заполнился гражданским персоналом. Разработчиками программного обеспечения, специалистами по оптике, инженерами, работающими в сфере распознавания образов. В работах принимал участие даже один создатель телескопов. Когда готовая система была впервые опробована в действии, она выдала на экран не макроэлектроны, а атмосферные завихрения и потоки воздуха, явления, невидимые обычному глазу. Однако для столь чувствительной системы они были видны как на ладони. Я был удивлен тем, какое возмущение присутствует в атмосфере, производящей впечатление водной глади в полный штиль. На самом же деле вода бурлила и пенилась, словно в гигантской стиральной машине. Я подумал, что эта система может оказаться очень полезной в метеорологии, но поскольку наша задача заключалась в обнаружении макроэлектронов, я не придал особого значения этой мысли. Изредка среди беспорядочного возмущения воздушных потоков действительно появлялись макроэлектроны, но поскольку они имели правильную шарообразную форму, программа распознавания образов без труда выделяла их из окружающего хаоса. В воздухе было обнаружено довольно большое количество макроэлектронов. Собирать их оказалось значительно проще, поскольку невозбужденные они не представляли никакой опасности. Необходимость в щупальце отпала, и вместо него использовалась сеть, состоящая из сверхпроводников. Временами удавалось ловить сразу по нескольку макроэлектронов, словно тралом, заброшенным в небо. Коллекция шаровых молний росла. Оглядываясь назад на тщетные попытки ученых понять сущность этого природного явления, вспоминая таких людей, как Чжан Бинь, положивших всю свою жизнь на изучение шаровых молний и не добившихся никаких результатов, вспоминая величайшую трагедию базы 3141 в сибирской тайге, мы чувствовали боль в сердце при мысли о том, что напрасно проделали такой длинный кружной путь.
«Вот что такое научное исследование», — подвел итог полковник Сюй. «Каждый предпринятый шаг, каким бы бесполезным и абсурдным он ни был, нужно сделать».
Он произнес эти слова, прощаясь с вертолетной группой. Отныне макроэлектроны с целью экономии средств отлавливались аэростатами, и надобность в вертолетах отпала. Мы сердечно попрощались с летчиками, переносившими вместе с нами и невзгоды и опасности. Бесконечные ночи блуждания ослепительной электрической дуги по небу стали для нас самыми дорогими воспоминаниями. И, мы были уверены, вошли в историю мировой науки.
«Работайте усердно», — на прощание сказал капитан Лю. «Мы с нетерпением ждем, когда сможем установить на свои вертолеты пулемет, стреляющий грозовыми шарами».
Летчики непроизвольно придумали еще один термин, впоследствии применявшийся в сфере оружия на основе шаровых молний. Успех оптического обнаружения невозбужденных макроэлектронов распалил наши надежды, однако, как выяснилось, это лишь демонстрировало убогость наших познаний в физике. Вскоре после первого успеха мы с Линь Юнь поспешили к Динг Йи.
«Профессор Динг, теперь мы сможем обнаружить ядра макроатомов».
«С чего вы это взяли?»
«До сих пор мы не могли их обнаружить, потому что макропротоны и макронейтроны, в отличие от макроэлектронов, не возбуждаются. Но теперь у нас есть оптическое средство, позволяющее напрямую видеть пузыри».
Рассмеявшись, Динг Йи покачал головой, словно прощая двух первоклашек за глупую ошибку.
«Основная причина, почему мы не можем найти ядро макроатома, заключается не в том, что макропротон и макронейтрон не возбуждаются, а в том, что мы понятия не имеем, как они выглядят».
«Что? Это не пузыри?»
«А кто вам сказал, что это должны быть пузыри? Теория утверждает, что их форма должна отличаться от формы макроэлектронов, так, как отличается лед и пламень».
Я с трудом представил себе, что вокруг нас плавают и другие формы элементарных макрочастиц. Мне стало не по себе. Окружающий мир стал казаться незнакомым и странным. Теперь мы получили возможность возбудить шаровую молнию в лаборатории. Устройство возбуждения воздействовало на пузырь, заключенный в сверхпроводниковом аккумуляторе. Высвобожденный пузырь ускорялся в магнитном поле, затем проходил последовательно через 10 отдельных генераторов молний. Суммарная мощность этих молний значительно превосходила мощность электрической дуги, которая использовалась для возбуждения грозовых шаров в воздухе. Их количество определялось характером эксперимента. Что же касается создания оружия, теперь нам требовалось понять природу крайне высокой избирательности, с какой макроэлектрон высвобождал заключенную в нем энергию, самого загадочного, самого пугающего, дьявольского аспекта шаровой молнии.
«Это связано с двойственной, корпускулярно-волновой природой макрочастиц», — предположил Динг Йи. «Я составил теоретическую модель высвобождения энергии и приготовил эксперимент, который покажет вам нечто совершенно невероятное. Дело осталось за малым. Нам нужно наблюдать за процессом высвобождения энергии грозового шара, замедленным в 1,5 миллиона раз».
«В 1,5 миллиона раз?»
«Совершенно верно. Это грубая оценка, основана на размерах самого маленького макроэлектрона, который в настоящее время хранится у нас. Отсюда приблизительное соотношение».
«Но это же 36 миллионов кадров в секунду», — спросил кто-то. «Где мы найдем оборудование, способное осуществлять такую видеосъемку?»
«А это уж не моя забота», — заметил Динг Йи, неторопливо набивая трубку, к которой он уже давно не притрагивался.
«Мы его найдем», — решительно заявила Линь Юнь. «Уверена, такое оборудование существует».
Когда мы с Линь Юнь вошли в лабораторный корпус Государственного оборонного института оптики, наше внимание сразу же привлекла большая фотография, висящая в вестибюле. Рука, сжимающая пистолет с огромным дулом, направленным прямо в фотографа. В дуле красное пламя и струйки дыма, только начавшие вырываться наружу. Самым захватывающим на фотографии была пуля в гладкой латунной оболочке, зависшая перед пистолетом. Пуля, которая только что была выпущена.
«Этот высокоскоростной снимок был сделан на заре существования нашего института», объяснил директор института. «Временное разрешение порядка 0,1 секунды. По сегодняшним меркам обыкновенная быстрая фотография, ничего сверхскоростного. Оборудование такого класса можно найти в любом специализированном фотомагазине».
«А кто был тот мученик, сделавший этот снимок?»
«Это было зеркало», — рассмеялся директор. «Фотография была сделана с использованием светоотражающей системы».
По случаю нашего приезда собралось небольшое совещание с участием нескольких специалистов.